Нашу работу выставили в паблик, и под этой работой там 2000 комментариев, где люди жестко хейтят про то, что вообще на нас надо там и в суд подать. Это оскорбление чувств верующих, и это дико останавливает выкладывать все, что на самом деле мы делаем. Если сажают, то нас могут посадить на такое зато надолго.
Привет! С вами Аня Петренко и «Мягкий квадрат» — первый подкаст о нейл-арте. Для всех, кто им занимается, мечтает заниматься или просто любит нескучные ногти. Сегодня мой гость Маша Боровская, основательница московской нейл-студии «Мел». Здесь ценят индивидуальность и создают безумные ногти под стать их ярким владельцам. Как ребята умудряются собирать вокруг себя самых модных персонажей московской тусовки? И как Маше удается руководить коллективом из творческих бунтарей? Сейчас узнаем. Приятного прослушивания! Маш, привет!
Привет!
У меня, честно говоря, язык не поворачивается почему-то назвать «Мел» маникюрным салоном. Скорее, мне хочется сказать «творческое объединение» или «художественная студия». Давай, чтобы я не гадала, ты сама меня направишь. Как мне лучше представить «Мел» и какая твоя роль во всем этом?
Ну да, правда, салон красоты как-то не очень подходит. Обычно мы говорим «студия». Поэтому это как-то уже прилипло. Творческое объединение. Ну, просто это не звучит в быту. Но, наверное, это что-то ближе к этому. Потому что все ребята скорее художники, чем мастера маникюра.
Ага, ты создательница, ты мать-основатель Мела.
Да. Ну, я сама в бывшем мастер, но я слабее мастер, чем они. Я не смогу выдать такого результата, какой выдают ребята, и не смогу взять ту стоимость, которую берут они за свои работы. Но при этом у них хуже с организацией, поэтому для этого есть я.
Как ты считаешь, что отличает вас, Мел, от других салонов с маникюром в Москве? Почему вы особенные?
Ну, я думаю, что потому что идея делать не просто маникюр на потоке, а идея находить клиентов определенной целевой аудитории. То есть это клиенты в перспективе друзья, которые могли бы, да, стать друзьями, потому что из одного круга.
Как бы ты описала вашу аудиторию? Потому что для меня тоже очевидно, что это совершенно определенного круга люди.
Ну, если одним словом, это андеграунд некий. Но так это скопление творческих, неформальных ребят. Но и также к нам ходят дамы в возрасте, моя мама и ее подруги, девочки приводят своих мам. Это всегда так странно, потому что у нас такое, да, все неформально, очень мрачно, музыка там достаточно жестко играет. А тут такое желание маме это все предъявить и показать. Но это классно.
Кстати, что у вас играет?
Ну, рэпчик в основном. Знаешь, когда мы начинали и сидели вдвоем с мастером в кабинете, да, там и кровосток, и мат, и все такое. Сейчас мы, конечно, от этого ушли, потому что, ну, слишком много людей, но и вместе с тем это не кофейная музыка, да, какая-то. Ну и плюс еще, как бы, внешний вид мастеров тоже достаточно неформальный, потому что почти у всех есть татуировки, пирсинг, туннели, цветные волосы. Ну, что-нибудь такое. Чем-нибудь каждый отличился.
Кстати, это интересный момент вообще к вопросу, какие требования ты предъявляешь, да, к мастерам, которые приходят работать в твою студию. Насколько важно именно слушать ту же музыку, смотреть те же фильмы, как-то выглядеть определенным образом. Это действительно важно для вас?
Не, конечно, это не важно. Ну, то есть это не является каким-то требованием к мастеру, там, выглядеть неформально. У нас есть мастер, который очень формально выглядит. Ни одной татуировки, ни одного лишнего пирсинга, и все с ней прекрасно. Не, самое главное — разделять, ну, ценности. И это не музыка и фильмы, а это непосредственно отношение к делу, отношение к клиенту. Конечно, важно, чтобы человек разделял формат, но и оттянутся такие же люди. Есть принцип тропности. Ты притягиваешь таких же, как и ты. Не попадали те, кем просто, ну, не чувствовалось одной волны именно в общении. При этом человек может там полностью разделять твои взгляды. Здесь мне очень мое образование помогает, потому что я по образованию психолог, психотерапевт, и я достаточно быстро умею определять. Ну, это немножко так, может, сказано высокомерно. Просто я знаю про вот этот свой навык и слышала отклики людей, что «О, как круто ты умеешь это делать». Просто это такой, да, некий факт обо мне.
Интересно, ты упомянула, что ты по образованию психолог, психотерапевт. Как ты переключилась все-таки на ногти с этой своей профессией, да? Почему ты решила не заниматься ею, а перешла в нейл-арт?
О, это такая, да, интересная история. В общем, училась я в институте и ходила как клиент делать ногти в разные салоны. Не было у меня своего мастера или своего салона, просто вот так вот залетно на одном районе, на другом. И все всегда было очень плохо. И у меня был муж, он парикмахер. И, значит, со словами, что «ну ты же все всегда делаешь лучше остальных, вот на, держи и делай», он подарил мне стартовый набор мастера, посоветовался там с девчонками в салоне, с мастерами маникюра, да, в котором он работал, они мне там что-то набрали. Ну, все очень такое было простенькое, лампа с этими ультрафиолетовыми, не LED, да, помнишь такие эти старые?
Да-да, UF.
Да-да-да, Cindy Lucky и набор для классического маникюра. Ну и что-то я стала делать, дальше подключились подружки, мамы. Говорили, что принести? Я говорю, да, пачку пилок неси за маникюр. Ну, то есть я работала за расходники, просто потому что это было хобби, и делала я это на гладильной доске на кухне.
О, это классическая история.
Классика, просто переклассика. А потом у нас появилась возможность, освободилась комната в квартире, и мы стали там моему мужу делать кабинет парикмахера. И когда мы все поставили, я говорю, слушай, тут такой маленький уголочек остался, а может быть, вот я привезу сюда свой старый письменный стол и буду здесь ноготочки делать. И как-то мы его поставили, он говорит, ой, давай я тебе полочку смастерю. Смастерил полочку, и вот мы завершаем кабинет и понимаем, что как бы, ой, так это ж прям маленький салон красоты, прикольно. И я начинаю в этом кабинете принимать подружек, он своих клиентов, начинают подключаться его клиенты. И уже вот, когда появилась дочка, я начала очень активно смотреть YouTube и видеть уровень работ, который вообще существует. Увидела, что вообще-то люди делают очень круто, а у меня совсем не так. Появилось все это выравнивание, все идеально ровное, красивое, и это, конечно, поразило мое сознание, и я побежала учиться.
Скажи, а вот когда ты начинала свой путь в маникюре, ты уже понимала, что будешь делать вот эти крутые, необычные дизайны, или это пришло позже?
Нет, это пришло позже. Были попытки рисовать гелевыми ручками, ну, как-то применять материал, да, который не для ногтей, в ногти. Но это все несли люди. То есть они были настолько готовы делать что-то необычное. Плюс многие из моих подружек, они вообще никогда не делали до этого гель-лак. У них не было идеи сохранить там технологию для того, чтобы 3 недели относить ногти. Им было плевать. Они просто хотели что угодно, вот, а можно я попробую, а если вот так вот сделать. Это был какой-то новый материал для творчества, потому что вот была акварель, вот была гуашь, вот был пластилин, о, круто, гель-лак. Просто какой-то материал, который надо осваивать.
Ну, то есть творчество в твоей жизни, оно все равно было, как бы, да, так или иначе, ты перечисляешь материалы?
Ну, да, у меня в семье очень много художников, у меня сестра декоратор киношных всяких декораций, папа театральных декораций, декоратор. Бабушка всю жизнь проработала в театре, шила костюмы. Ну, то есть, как бы, да, я выросла вот в такой среде творческой, и мама всегда много чего делала. Мама до сих пор шьет медведи Тедди, лепит из этой полимерной глины. Ну, но при этом меня никто в семье не хейтил никогда за это. Ну, это тоже, на самом деле, важна такая поддержка от родителей, потому что, ну, часто я слышала истории, где мастера сталкивались с тем, что, ой, ну как это ты, вот просто мастер маникюра, да, как же нормальная, серьезная работа. Вот, слава богу, у меня такого не было, потому что я такой ребенок, немного зависящий от мнения родителей, поэтому для меня это было важно, получить такое одобрение и поддержку, да.
Класс. Расскажи, как вот из вот этого домашнего салона, где вы с мужем вдвоем трудились, как вырос мел?
В общем, когда, да, пришло осознание, что все это уже дома вывозить невозможно, потому что у меня была полная запись и у мужа, а ребенок маленький, и вся квартира в волосах и в ногтевой пыли, и плюс, ну, бесконечный поток людей дома, я сказала, все, мы все запаковываем и увозим в гараж, потому что иначе я сейчас просто начну все это метать из окна. До такой степени я устала и уже не хотела кого-либо дома принимать. И вот реально у нас оборудование просто полтора месяца простояло в гараже, мы не работали до тех пор, пока не попалось маленький кабинет по соседству от кабинета с мастерами татуировки. И это, конечно, был очень удачный коллаб. Моя подружка, очень такая одна из самых близких, изъявила желание тоже научиться делать ногти. И поскольку это уже была какая-то такая маленькая команда, мы решили, ой, нужно название. У меня прозвище «Мелкая», потому что я среди всех своих друзей была самая маленькая и еще по росту невысокая. И когда появилась ВКонтакте, я там назвала себя как Маруся Мел. И мы сидели долго-долго, придумывали название. В час ночи муж мой говорит: «Девочки, все, что происходит после часа ночи, это полная ерунда, вы ничего не придумаете». И где-то в три она говорит: «А давай Мел». Я говорю: «А давай». Звучит как бы прикольно.
Слушай, ну и как быстро начался рост? Мне интересно, как быстро начинают просто прирастать новые люди и появляется в них потребность?
Очень быстро. И вообще у меня есть такая политика, что люди и есть развитие. Когда появилась Рита, прям поперли дизайны. Потому что нас стало двое, мы стали экспериментировать друг на друге. Ну и просто вдвоем одна голова хорошо, две лучше, это известный факт. И даже просто по организации пространства, по системе записи, по системе учета всего. Вот мы начали делать вдвоем, и это, конечно, стало гораздо быстрее, да и интереснее просто стало. Когда вы вдвоем, вы коммоните друг друга все время.
Да, и сколько человек работает мастеров сейчас?
Мастеров 7, всего нас 9. Мы сначала год просидели вдвоем с Ритой в маленьком кабинете, потом татуировщики, которые были нашими соседями, у них не пошло, они сдулись, и арендодатель нам сказал: «Девочки, или вы сейчас снимаете все, или, извините, уезжайте». Ну и все, я нашла денег, переделала вот этот тату-кабинет под нас, и у нас появился третий мастер. Третий мастер и педикюр. И потом мы вот в таком просидели год, и год назад появился вот этот новый мел на беговой. То есть вот в феврале будет 3 года.
Хочу поделиться своими мыслями, да, по этому поводу. Скажешь, где совпадает, где нет. В общем, я вот за 3,5 года, что я работаю нейл-мастером, не раз задумывалась о создании салона. Но как бы даже если оставить за бортом тот факт, что в Берлине найти классных мастеров в команду еще сложнее, чем в Москве или в Питере, даже без этого у меня огромное количество страхов и сомнений. Наверное, первый — это то, что я превращусь просто в завхоза, человека, который будет решать всякие организационные вопросы, чужие проблемы, и, в общем, творчество в моей жизни не станет совершенной. Второе — это, наверное, вот этот вот пресловутый баланс как бы дружеской атмосферы, да, которая очень важна для меня, в том числе в работе. И все-таки роли босса, такого, скажем так, человека ответственного, который поддерживает дисциплину. И третье, наверное, вот этот момент, когда в любой момент человек может уйти из команды, набравшись опыта, да, мастерства, почувствовав себя как бы достаточно самостоятельным. И все-таки вот этот момент сепарации тоже почему-то мне кажется, что я бы переживала его очень тяжело. Расскажи, были ли у тебя какие-то страхи похожие, либо совершенно другие? И что из этого оправдалось, а что оказалось фигней полной?
Ну, вот тема про то, что придет мастер, научится и уйдет. Были такие разговоры. Я всегда говорила, что да, окей, он научится, уйдет, будет пытаться делать что-то, да, подобное. Но это же будет делать он, а не я. У него получится в любом случае по-другому. Потому что он будет транслировать свою какую-то реальность в итоге. Да, даже если он попытался скопировать, не получится сделать то же самое. А дальше реально случилась такая ситуация. И оказалось не так просто, как я говорила, к этому отнестись. Ну, было обидно, но ничего страшного не случилось. Ну, вот человек отучился, человек ушел, ну, просто не самым там красивым образом еще все это было. И человек сейчас делает вот свое, очень похожее на нас. Но это же не мы. Да, оно похоже, но это неизбежно. Много сейчас чего похожего. То есть меня это скорее комонит. Конкуренты комонят.
Да, насколько в твоей жизни сейчас творчества много, то есть в связи с твоей ролью руководителя?
Много за счет съемок, ну, поскольку у мастеров плотно запись, да, и они на потоке, то вот всякие такие творческие проекты чаще всего я на себя беру. Видишь, вот я вначале сказала про то, что они круче меня и как мастера, и как такие творческие люди. Я не могу назвать себя прям каким-то вот супертворческим человеком. Мне скорее проще генерить идеи. У нас скоро выйдет видео, которое мы сами сняли. Даже не про мел, это просто 20-секундный хоррор будет. Вот такие штуки. Я там себя реализовываю творчески. И опять же, из-за своего навыка общаться с людьми, как раз-таки про управление, да, ребятами, я все время в общении с ними. И ты сказала, да, про проблемы, что надо будет с чужими проблемами. Да мне нравится. У нас есть кухня, и я на ней могу просидеть весь день, а у меня будет меняться собеседник. То есть новый мастер заходит. Так, с одним обсудить. Чё, переехал? Ага, нормально. Как питание? О, ты, кстати, сбросила. Ну и знаешь, про каждого все знать. Про его последние там планы или события жизни обсудить, накидать еще каких-нибудь планов на жизнь. И все, и ушел пилить. Классно.
Хорошо. Есть ли у вас в команде какая-то иерархия или какая-то конкуренция среди мастеров?
Есть конфликты. Какие-то кто-то кому-то что-то не дал, не взял, не сказал, не передал. Дедовщина есть легкая. У нас недавно появилась Юль, привет, если будешь слушать. Мастер Юля, она младше остальных. Всем от 25, Юля 20. И просто, ну, все шутят шутки. Это не дедовщина, конечно же, нет. Просто это очень много шуток на эту тему. Точно так же, как у нас есть Рита, которая старше остальных. И все, естественно, шутят про то, что она старая. Юля маленькая, Рита старая.
А у вас в команде есть еще один парень, Эльдар. Насколько наличие парня как-то поменяло ситуацию в женском коллективе?
Поменяло, и ну, я считаю его самым адекватным человеком. Вообще, мне кажется, команда из мужчин — это супер. Эльдар всегда нейтралитет. Вот он всегда, он ничью позицию не принимает, он никуда не лезет вот во все разборки. Он на спокойном, и это, конечно, супер. Я часто с Эльдаром могу обсудить какие-то свои там трудности, когда не могу принять какие-то решения по поводу команды. Знаешь, ты знаешь, что я услышу сейчас мужской подход к делу, где чуть меньше эмоций и чуть больше логики.
То есть тебе изначально было в мужском коллективе, наверное, проще общаться?
Не, я люблю с девчонками. В детстве мне нравилось с мальчишками больше. Даже у меня были одни братья, и это куча пистолетов и лего по наследству. Никаких тебе Барби. С возрастом мне, конечно, стало с девчонками именно дружить интереснее. Но наличие мужчины в команде, да, особенно вот в таком деле, который считается, в общем, достаточно женским, очень круто, то он у нас есть, он как-то очень уравновешивает своей энергией, которая нужна.
А вообще, ну вот, молодые люди, которые приходят к вам в салон, есть какое-то такое, что они идут чаще к Эльдару?
Вообще нет, у Эльдара, ну не соврать, один молодой человек, который появился недавно в его клиентской базе, а так нет, все мальчишки ходят к девчонкам, да.
Много парней, по-моему, ходят к вам, да?
Да, много, особенно вот в последние полгода. Недавно был молодой человек, у нас просто есть один кабинет отдельный, там один стол стоит. Все воспринимают это как VIP-кабинет. И был молодой человек, он был первый раз, оказался в этом кабинете, ну просто потому что мастер там сидела. И он спрашивает, а вы, ну, мальчиков всегда отдельно принимаете? Он говорит, нет. Он говорит, а я подумала, вот у вас отдельный кабинет, чтобы девушек в большом зале не смущать. И мастер смеется и говорит, у нас у каждого мастера минимум по 1-2 парня в день, никто бы не стал бы пересаживаться. Ну, первые проходимцы были вот муж мой, всякие друзья. Девчонки стали своих парней приводить. Ну, а потом, когда это как-то массово разрослось, уже просто приходят и пишут парни, здравствуйте, а я знаю, вот у вас можно сделать мужской маникюр. Да, конечно, можно. Погнали.
Давай немного поговорим про дисциплину. Какие правила у вас существуют такие, которые нельзя нарушать никогда и никому?
Главное правило, которое нельзя нарушать никогда и никому, нельзя обсуждать низ клиентов, ни каких-то своих знакомых и друзей в зале при других клиентах. Это самое главное правило, и оно из личного опыта взято, потому что были ситуации, когда мы кого-то обсуждали, а вот клиент, оказывается, знает этого человека. Неважно, мы могли хорошо обсуждать. Это, наверное, такое. И с которым сложнее всего справиться ребятам. Потому что люди любят обсуждать людей. Я не вижу в этом ничего плохого. И, типа, сказать «фу-фу-фу, вы все сплетники, какой кошмар». Да не все сплетники, все друг друга обсуждают. Ну, просто надо понимать, когда и где это можно делать, а когда не стоит.
А существует ли у вас какая-нибудь система штрафов?
Ну, система штрафа моего, мое недовольное лицо пока самое страшное. На деньги была практика с Ритой, когда она работала мастером за опоздание. Вылечила вообще очень быстро. Наверное, на третий штраф по 1000 рублей прям опоздания излечились. Но мы тогда просто об этом договорились. Я считаю, что если есть система штрафов, значит, и должна быть система премирования. У нас пока такие системы не разработаны.
А как у вас вообще устроено распределение прибыли? Это зарплата или процент?
Это процент, и, как я говорю, что не я плачу мастерам зарплату, а они мне ее платят. И тут и по приему денег, и по сути тоже. Моя работа заключается в том, чтобы сделать им комфортно, дать им максимум клиентов, а мне за это платят зарплату.
Класс. А кто закупает материалы?
Мы. Мастера ничего не делают. Мастера приходят и садятся пилить.
А вот, например, если там дезинфекция, стерилизация, тоже вы делаете за мастеров?
Нет, у мастеров расписание, график дежурств, и поскольку инструменты казенные, им не надо, что каждый со собой моет. Все работают в одной технике, как бы все две фрезы, твизеры. Закончил день, за всеми помыл, и таких дней там, ну, 4-5 у каждого мастера в месяц.
Пантеон, только дезинфицируешь инструменты.
Из вот, наверное, таких нестандартных, да, для салона. У нас еще мастера имеют полный доступ к клиентской базе. И они сами делают подтверждение записи, да, и связываются со своими клиентами. Вначале я сказала, что я не нашла места, да, в котором бы хотела работать. Я бы хотела бы работать в Меле. Это было бы место моей мечты. Когда я работала мастером, я не имела таких условий дома. Их невозможно создать, такие условия. Ты не можешь себе сделать отдельную комнату стерилизации. Ты не можешь себе обслуживать кассу, онлайн-запись, кофе в зернах из машинки свежее. А когда у вас команда, тогда вот все вместе, да, на общую эту прибыль предоставляются такие штуки. И вот сейчас, да, нас стало больше, прибыли стало больше, и первым делом я сделала ремонт на кухне для мастеров. То есть раньше это был просто там какой-то комод-стол, а теперь это целый кухонный гарнитур из Икеи, там, с ящиками, с доводчиками. Для комфорта мастеров. У нас от этого там прайс не вырос, клиенты этого не видят. Это сделано для их комфорта.
Слушай, ну звучит все очень здорово. Расскажи, наверняка все равно в любом бизнесе случаются какие-то ситуации. Какие самые такие стрёмные ситуации происходили в Меле с момента открытия?
Ну, что-то вот такое... Ну, кулер загорелся огнем как-то раз. И мастер была с клиенткой одна, это вот хорошо. Мастер была уже готова воду выливать на этот огонь, и клиентка догадалась из розетки выдернуть, слава богу.
Две головы лучше.
Да, да, вот опять же, да. Но у нас еще не было санэпидемовской проверки. Я это вот все как игру воспринимаю, потому что там же на каждый чих тебе нужна бумажка, на каждый гель-лак бумажка, на каждый кабинет по 3 ведра, по 3 швабры. И вот это вот, найти эту информацию, что на самом деле нужно, и соблюсти это все, сейчас воспринимается как какая-то клевая игра.
Квест.
Да, квест, да, реально такой. И... эта проверка будет таким диктантом.
Хорошо, хочу поговорить с тобой про стиль. А складывается впечатление, что для вас вообще нет запретных тем в нейл-дизайне. На ваших ногтях можно встретить и мат, и религиозные символы. Расскажи, есть ли что-то, что для тебя, для вас находится за гранью дозволенного? Или можно все?
Вообще точно нет, можно все. Вот только темы религиозные, сейчас я их сильно фильтрую. Потому что у нас уже была ситуация, когда нашу работу выставили в паблик, и под этой работой там 2000 комментариев, где люди жестко хейтят про то, что вообще на нас надо там и в суд подать, и это оскорбление чувств верующих, и просто реально стало страшно. Сейчас вот есть эти истории, там, девочку за изображение ганжи на носках посадили, еще что-то. И это дико останавливает выкладывать все, что на самом деле мы делаем. То есть я в последнее время не выкладываю ногти с гидропоном, с Путиным и с изображением лик святых. Очень на фильтре. А есть абсолютно бешеные работы. Но за такое реально. Если сажают, то нас могут посадить на такое зато надолго. Не хочется.
Мне кажется, ваш самый узнаваемый дизайн, ну, по крайней мере, для меня, это ногти, вот похожие на граффити. Я так понимаю, что вы рисуете акриловыми маркерами. Ты писала, что это фирма Posca. Расскажи, как вы пришли вообще к этой технике и какие секреты, может быть, есть работы с этими маркерами?
Очень просто. Я увидела у Нейл Юнистеллы, что она рисовала маркерами Posca. После этого я поехала сразу. Я посмотрела, что это за маркеры. Они тогда продавались только на AliExpress. Я поняла, что это просто маркеры на водной основе. Приехала в Москве в граффити-маркер. Говорю, пацаны, маркеры на водной основе дайте. Пацаны дали, мы стали пробовать. Дальше мы просто заказали именно Posca, потому что у них очень удобный грифель. Поэтому это было просто подсмотрено. Дальше просто развилась. Ну и плюс девчонки в натуре рисуют граффитосы, они ездят на заброшки и валят стены из баллонов.
Слушай, ну можешь назвать их имена, чтобы ребята знали, к кому идти?
Марина и Мила, да, они прям на стенах валят. И у них очень круто получается, и когда у нас была с Мариной годовщина, первый год, я, конечно же, сразу побежала тоже и накупила ей баллонов и сказала, пожалуйста, продолжай, не останавливайся.
А где вы покупаете наклейки и стразы чаще всего?
AliExpress, все магазины, где мы, ну, материал заказываем. Я всегда захожу в раздел дизайна и смотрю что-нибудь у них. Ну, у нас Полина есть, которая делает слайдеры. И вот такие, которые произвели фурор, это текст «Идущего к реке». Это вот Полинины слайдеры. Дубровка — прекрасное место для всяких сумасшедших изображений, там можно просто найти что-то абсолютно отбитое.
Ты упоминала, что сейчас, по сути, твое творчество основное состоит в участии в съемках, что ты супермобильна, всегда готова вообще придумать, приехать куда угодно. Расскажи, как часто такие приглашения поступают, и можешь вспомнить что-то из последнего или самого знакового, что тебе запомнилось?
У нас клиенты, много фотографов и много стилистов, и именно они чаще всего приглашают участвовать в проектах. Поскольку мы уже даже не просто работаем, да, а как-то и дружим, и вне студии проводим время вместе, нам комфортно работать. В декабре было несколько съемок с Эми Америкой.
Да, я знаю, этот фотограф очень классный, да.
Да, вот мы Ольгу Карпуть снимали для рекламы Capital Group. В ноябре тоже Эми Америка снимала для Vogue, и мы делали ногти, и нас там даже в Vogue подписали. Это было тоже такое, о, вау, прям наше имя и прямо в Vogue. Потому что до этого наше имя было в журнале OK. Это было, конечно, OK, но в Vogue как-то покруче увидеть свое имя. Была для французского журнала Нико недавно. Игорь Андреев со своим брендом Верея делали съемку про русские сказки по Пушкину. И вот мы делали ногти для русалки, для принцессы-лебедя и для старика. И была съемка для офис-магазина, это американские журналы со стилистом Настей Клычковой. Это из самых, наверное, таких знаковых, да, вот американский офис, французский Нико, российский Вог, флакон, ну и окей.
Слушай, насколько комфортно тебе работать на съемках, потому что, ну, на Западе сейчас, я не знаю, знаешь, это движение Tag the Manicurist, мастер маникюра на съемках борется за свои права, за равную оплату вместе с визажистами, парикмахерами, за то, чтобы их кредит давали везде.
Да, мы как раз буквально на днях это обсуждали. Поскольку это сейчас только в России появилось, никогда не звали мастеров маникюра на съемки. Я себя чувствую как бы как немножко первопроходимцем в этой истории.
Первопроходимцем — это хорошее слово.
Первопроходец, первопроходимец, да. Ну, я понимаю, и, конечно, я не первая, конечно, и я лично, ну, не лично знаю просто, что это были за мастера, которые работали на съемках. Просто этого было очень мало, и сейчас этого мало. И добиться равной оплаты и равных каких-то условий. Но я не могу сказать, что меня там как-то обижают. Очень много просто творческих съемок, где под это не выделен бюджет. И я туда вписываюсь за идею. Вот у меня Эми недавно спрашивает: «Маша, сколько будет стоить?» Я говорю: «Ну вот за это от 0 до 10». Нету бюджета, буду за бесплатно работать. Есть бюджет, круто, давайте, я буду рада.
До 10 тысяч рублей.
Да. Была съемка, мне было неинтересно там участвовать. Но мне предложили такую сумму, я сказала: да, окей, я готова, отлично. Поэтому прямо что-то там в движение я бы не стала бы сейчас организовывать или подключаться к нему. Потому что в России, да, это все только-только в самом начале, и сейчас гнуть свою линию, мне кажется, нет смысла. Но я говорю, я вписываюсь там, где меня прет и где мне интересно, когда у меня есть на это время, силы и желания. Если нет ни времени, ни силы, ни желания, давайте нормальный прайс, и тогда мы что-нибудь придумаем.
Расскажи, что нового ты узнала о себе, когда стала руководителем? Что хорошего и что плохого?
Хорошего, наверное, что я не знала, что я могу быть человеком режима. Я была очень страшным разгильдяем в школе, не менее разгильдяйной я была в институте. Ну, просто в институте мне было очень интересно, и, наверное, только за счет этого там как-то получше. А здесь мне было интересно настолько, что я смогла организовать, перевести свою жизнь, да, в какую-то такую структурно, с режимом, с буднями и выходными, что я могу быть структурной и организованной. А из минусов? Ну, очень много раз слышала про: не делайте бизнес с друзьями или не дружите с коллегами. Я не знаю, это правда или нет, но я делаю бизнес с друзьями и дружу с коллегами. Из того, что я слышала, это не очень хорошо. Не знаю, проверим, опыт покажет. Я не представляю, как мне дружить. Как же, я же набираю людей, с которыми классно и клёво, для того, чтобы вместе работать и дружить.
Слушай, ну это звучит как просто счастье, и, в общем, очень здорово. А расскажи, как ты расслабляешься, давай напоследок.
У меня иногда такое ощущение, что я на работе расслабляюсь больше, чем дома. А надо расслабиться, на массаж клёво сходить. И вот у нас подружка работает тоже в клёвом салоне массажном. Тоже он такой, знаешь, нестандартного формата, ляг спиной. А еще у меня есть подруга, которая открыла косметологию, и она тоже в таком формате, и у нас общие клиенты, и все там тоже так нестандартно и прикольно. Вот я то туда хожу расслабиться, то туда, мы так друг к другу в гости ходим.
Слушай, а как называется косметология?
Кожа.
Вы еще не делаете такие, знаешь, карты лояльности, мне кажется, должны быть для клиента?
Совместные. Ой, у нас мечта, потому что, ну, именно кожа — это прям моя подружка близкая. И у нас есть мечта найти большое помещение, которое мы сможем пополам поделить. Потому что и клиенты про это говорят, что как бы было бы девочке удобно, если бы вы были как-то близко друг к другу. Мы иногда сидим на Циане, поглядываем, но пока не можем ничего найти, чтобы нас обеих устроило. Но такой план есть. План мечты.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду очень рада вашим хорошим оценкам в Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыке, CastBox и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Мягкий квадрат». Там вы сможете прочитать анкеты моих гостей, узнать про их самые любимые материалы и увидеть работы, которыми они больше всего гордятся. Через неделю вас ждет новый гость и новый разговор о нейл-арте. До встречи!